радио «Комсомольская правда» на FM 107.2. Здесь звучит Калининград. Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Начинается программа «Только у нас». Здравствуйте. Сегодня будем раскрывать тайны янтарной комнаты. И не только. Тайны многого перемещенного золота, которое, оказывается, у нас еще можно искать и искать в России. Светлана Барон и Александр Дерихин в студии. Приветствуем вас. И...
добрый день.
И в гостях у нас писатель и историк Александр Мосякин, который приехал в Калининград как раз. Александр Георгиевич, рада вас приветствовать.
Я тоже. Здравствуйте.
Вы привезли уникальные архивные документы по золоту Российской империи, которые вывезли на Запад большевики.
Да, не только.
Можете вот как-то приоткрыть завесу, что это за документы?
Это уникальные документы из так называемых «золотых папок Политбюро». Я об этих документах слышал еще в конце 80-х годов от одного старого архивиста в Центральном партийном архиве. Но я их, к сожалению, не видел. И, в общем-то, можно сказать, в результате своих поисков параллельных, я случайно осенью прошлого года наткнулся на эти документы. Это более 1000 документов по вывозу большевиками золота на Запад в 1919-21 годах, когда было в совокупности вывезено около 800 тонн золота. Непосредственно занимался этим, отвечал перед Политбюро Максим Максимович Литвинов. Это будущий нарком Советского Союза по иностранным делам в 30-е годы, а 25 марта 1920 года решением Совнаркома и Политбюро он был назначен особо уполномоченным Совнаркома и Политбюро по золотовалютным операциям за границей. Вывозил именно он это золото.
Странно представить, что это все задокументировано. Не пытались скрыть.
Отчет, конечно, конечно. А с какой целью вообще вывозилось золото? Для чего большевики вывозили золото?
Формировался фонд партии на случай потери власти.
Чтобы можно было переехать и
Чтобы
там работать.
Можно было продолжать борьбу, да. Первая попытка сформировать фонды. Но это долгая история. Большевики предприняли сразу после захвата власти, когда в феврале 18 года они чистили Петроград. Когда немцы подходили к Петрограду, значит, был создан комитет революционной обороны Петрограда. Всех буржуев отправили рыть окопы, а в это время были созданы по инициативе Троцкого так называемые летучие отряды. И они чистили особняки и многое еще другое. В частности, были вычищены дворцы Александры Федоровны, это в Царском селе, где они жили с Николаем II, и Марии Федоровны, это Анечков дворец рядом с Анечковым мостом. Там было изъято ценности, у меня есть полная опись этих ценностей, было изъято ценности у Марии Федоровны на 1,5 миллиона золотых рублей, а у Александры Федоровны на 800 миллионов. Но в Александровском дворце еще остался тайник с драгоценностями в спальне императрицы, но это особый разговор.
Да, давайте, может, мы вернемся к нему чуть-чуть попозже, в общем, к этому разговору. Скажите, пожалуйста, но это архивные документы, которые 100 лет лежали и ждали своего часа.
Значит, в 1943 году Наркомат финансов СССР, Тегеранской конференции, составил секретный доклад Сталину о золоте Российской империи за границей. Вот. Этот доклад был опубликован в 1994 году в журнале «Исторический архив». Но там в предисловии сказано, что большой пласт документов отсутствует, поскольку он не поступал на государственное хранение. То есть даже в докладе Сталину этих документов они не смогли найти. Но остались копии. Да, подлинники уничтожались документов, но остались копии. И вот эти копии совершенно в непрофильном архиве я нашел в прошлом году. Это 3 большие папки. У них там на них простая надпись, видите? Либо о продаже золота, либо вывоз золота. А вот буквально 3 недели назад, будучи в Москве, я нашел 4-ю папку Политбюро золотую, где даны в справочном, поквартально, даны справки о состоянии золотого запаса Советской России и Советского Союза. Ну, а у меня их пока нет, они уже заказаны, я их получу в ближайшее время. В будущем году эти документы будут факсимили изданы в 3 томах. То есть я их введу в исторический оборот, я не хочу на них сидеть, как собака на сене, чтобы люди могли эти важнейшие документы изучать, видеть и, собственно, понимать ту настоящую историю, которая вершилась.
Нет сомнений в их подлинности?
Конечно, нет. Ну что?
Абсолютно все верно. А почему вы решили в Калининграде их показать? Вы нам первым их показываете или уже в другие города привозили?
Нет, на широкую такую публику впервые эти документы, некоторые из этих документов я показал в передаче Аркадия Мамонтова на телеканале «Спас», значит, это цикл у него «Следы империи». Эта передача вышла 7 сентября, большой эфир, вот, она называлась «Золото России», и там я впервые некоторые документы показал. Вот, в частности, я показал документ о состоянии золотого запаса Советской России на 1 сентября, точно на 2 сентября 1921 года, Так вот, если когда большевики, придя к власти, получили от царского правительства 852,5 тонны золотого запаса Российской империи, плюс примерно 65,5 тонн – это золото частных лиц, которые они изъяли из сейфов, и плюс около 200 тонн они изъяли в качестве конфискации. То есть в руках большевиков было примерно 1120 тонн золота. 1120 тонн. А к 1 сентября 1921 года осталось 57 тонн. 1120 и 57. Когда я показал эту бумагу, документ впервые, о том, что на 1 сентября 2021 года у Советской России не было золота практически, что они растратили крупнейший в мире золотой запас Российской империи, это вызвало шок. Аркадий Мамонтов тогда, значит, стоял, чтобы опунил, понурив руки, значит, сенсация. Вот. И тогда я показал еще некоторые документы, куда это вывозилось. А основная масса золота была вывезена в кладовые Федеральной резервной системы США. Конечным получателем золота были американские банки, акционеры Федеральной резервной системы.
Такая теория мирового заговора уже где-то там на горизонте.
А вы знаете, получается. Это не теория мирового заговора, это признание Литвинова. В апреле 28 года, на третьей сессии ЦИК 4-го СЗ, значит, когда началась индустриализация, Максима Максимовича спросили, вот, а где же царское золото, за счет которого мы могли бы профинансировать индустриализацию? И он признался, что да, он вывозил, находясь в Ревеле, он был уполномочен, вывез сотни тонн русского золота, там разными хитрыми схемами, но конечным получателем золота был американский резервный банк, ну, конкретно говоря, Федеральный резервный банк Нью-Йорка. Это он сам признал, и никто его за язык не тянул. То есть человек, который занимался этими операциями, отвечая на вопрос членов партии, куда водили золото, он им ответил. И этот документ у меня тоже есть. Я его тоже зачитал на программе Аркадия Мамонтова, это тоже вызвало шок.
Ну, вот это такая сенсация международного, может быть, масштаба, особенно для тех, кто и следит и отслеживает истории с культурными ценностями, перемещенными в том числе.
Потому что говорят разным. Я полностью, схема это на документах полностью прослеживается, как это вывозилось. Но это долгая история. Это долгая история, это, значит, надо это за несколько часов разговора.
А вторая сторона не признает? Есть вообще какие-то попытки ответить? Нет, у нас нет вашего золота.
Нет, вы поймите одну вещь. Большевики вывозили золото не для того, чтобы сделать золотые счета за границей. Они его продавали. Получали валюту, а уже делали валютные счета. Было как минимум 14 валютных счетов. Я знаю имена, не всех.
Это партийные валютные
партийные,
счета.
Да. Более того, я располагаю, у меня эти документы с партийными счетами на руках. Когда я тоже показал этот счет, натуральный, невыдуманный, натуральный счет с золотом партии, с печатями, с подписями, с суммами, движениями, это тоже вызвало шок. Потому что сколько разговоров про золото партии, но никто никогда счетов да. не... они мне показаны, и они мне здесь находятся, в этой папке.
Мне кажется, можно приключенческий роман написать по итогам вот этих вот документов изучения. У вас есть такие планы?
У меня, значит, у меня первое издание вышло «Судьба золота Российской империи в срезе истории книга». Это вышло к столетию Октябрьской революции. Но она вышла в марте 17 года, а документы я нашел в октябре. Mm-hmm. То есть все то, что я пишу здесь... Эти документы на 100% подтверждают, если, скажем, московские историки, которые напали на меня, они говорили, у вас недостаточно документальная база, то после того, как я определю 1000 документов и больше, ну, я посмотрю, что они мне ответят на этот вопрос.
Это интересно. Интересно, что они ответят. Я надеюсь, что мы сможем рассказать, но... Мы с вами находимся в Калининграде. Золото партии для нас, конечно, очень интересно, но у нас есть свои истории. Например, янтарная комната, которая стала, ну, не знаю, таким лейблом, наверное.
Да, наш главный клад, да, виртуальный,
да,
который где-то
Канта.
Существует.
После Канта,
ну, да, или так, даже монетизированный главный клад. У вас есть свой ответ о том, где находится янтарная комната?
Вы знаете, там очень сложная история. Я ее излагал сначала в книге «Янтарная комната», по которой снят был канал фильм был Сергея Медведева, показан был и на телеканале, на первом телеканале двухсерийный фильм, а потом в урезанном виде, 45 минут, на телеканале «Звезда». Кстати, он даже лучше, чем тот. Там сухо, сжато. То есть там эта версия была изложена. А сейчас я ее излагаю во втором издании книги, которая называется «Прусское проклятие. Тайна янтарной комнаты». Она издана в этом году, она находится в продаже. Вот, и там я уже некоторые вещи, значит, как бы подправил и излагаю свою версию того, что произошло.
Что же произошло?
Ну, говоря коротко, янтарная комната, значит, ну я опущу вопрос, почему ее там оставили. Оставили потому, что она не была включена в эвакуационные списки. Причины там были, в книге они излагаются. А поскольку в эвакуационный список, подписанный членами правительства, она не включена, не включалась, значит, ее нельзя было эвакуировать. Ее не эвакуировали.
Ух ты, вот это самая первая информация, которая важна, что она все-таки где-то здесь, раз ее не эвакуировали.
Нет, ее из царского села.
Я поняла. Мы сейчас оставим небольшую вот такую недосказанность на паузу, прервемся на несколько минут, не переключайтесь. Писатель и историк Александр Мосякин в гостях у радио «Комсомольская правда». Это программа «Только у нас».
Только у нас. FM 107.2. Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Продолжается эфир на радио «Комсомольская правда». Александр Мосякин у нас в гостях, историк и писатель, который и расследует историю янтарной комнаты. И мы с Александром Дерихиным выясняем, собственно, где же она.
Да.
Ее не включили в какие-то списки.
Ее не включили в эвакуационные списки, когда она была в царском селе еще, с советскими властями, да? Поэтому она осталась там.
Совершенно верно. Ее не включили в эвакуационные списки. А нарушать правительственный документ никто не решился.
Конечно.
Когда Микрюков, директор Павловского дворца-музея, минуя эвакуационный список, попытался спасти скульптуры Павловского парка, закопав их в землю и закопав, замуровав в подвалах замка, это не предусматривалось эвакопланом, его арестовали. Ему грозило 10 лет за саботаж. Вот. Ну, фактически, это смертный приговор. Его чудом спасла Зеленова, это сменившего на посту директора. Вот. Но его ничуть не угодил в ГУЛАГ. Поэтому кто бы после этого осмелился что-то делать? Ее именно по этой причине. Ее законсервировали от бомбежки. То есть от ударной волны, если посмотрите, как была консервация, то есть если эта бомба падала рядом с дворцом, то там были предприняты меры для того, чтобы осыпание было минимальное, чтобы, значит, именно от ударной волны. Вот и все. И оставили там. Немцы ее получили целехонькую, потому что они прекрасно знали.
Упакованную,
да, буквально. И причем они нашли, как я там, Хунст Хёхфёфер, это офицер, значит, корпуса 10-го армейского, который вошел в царское село. Он буквально через полчаса уже был в этой комнате, и он видел, как солдаты уже сдирали обивку вот эту всю и выковыривали оттуда и кусочки янтаря. То есть она была найдена сразу же.
А где же она сейчас?
Знаете, там сложная история. Вообще, янтарная комната, как в градации нацистов, ведь янтарная комната – это только частный случай разграбления гитлеровцами Европы. Кстати, к этому посвящена моя книга «Ограбленная Европа», я подробно об этом пишу. Значит, там была своя система грабежа. Все, значит, были команды особые, там Розенберга команда, там Кюнцберга, Риббентропа команды особые работали, вот, но были группы, которые работали только на Гитлера. Главным искусствоведом Гитлера был Ханс Пассе, это директор Дрезденской картинной галереи, вот, и были его офицеры по особым поручениям, в частности, граф Эрнст Отто Сольмшлаубах. Вот, и именно граф Эрнст Сольмшлаубах вывез янтарную комнату сначала в Ригу, потому что она предполагалась для музея фюрера в Линце. Янтарная комната, собственно, с Гитлера. Вот. Но Кох, значит, после войны, кстати, он обвинил Коха, что он похитил янтарную комнату. Ну как Кох мог у Гитлера ее похитить? Он никак не мог ее похитить. Он обратился к Гитлеру, очевидно, с письмом, что нельзя ли временно разместить ее в Кёнигсберге, поскольку это первая, она была создана для коронации первого прусского короля, прусскими мастерами создана, и временно здесь. И Гитлер разрешил. Ее в ноябре 1941 года из Риги привезли в Кёнигсберг. В середине ноября две или три панно выставили в музее янтаря городском, это на бывшей Амберштрассе, сейчас это Геологическая улица, да, и Барнаульская, раньше это был Лангерай и Амберштрассе. Там выставили, а уже 5 декабря, значит, 41 года она была включена в реестр музейных ценностей Кёнигсбергского, с художественных собраний Кёнигсберга, директором которых был Рода, и она как бы стала немецкой собственностью. То есть, но, подчеркиваю еще раз, это была собственность Гитлера и как фюрера, прерогатива фюрера это называлось. И когда в ноябре 1942 года в Кёнигсберг приехал Ханс Пассе, когда он стал отбирать, значит, вещи приехал, чтобы отбирать, он сказал прямо, и Коху сказал прямо, и, значит, что эта вещь должна находиться у фюрера. Они здорово с Кохом повздорили по этому поводу, значит, и Пассе уехал, и в скорости умер от рака. Вот так она оказалась в Кёнигсберге. С ней здесь, в Кёнигсберге, с ней, значит, она до... Ее открыли в апреле 1942 года торжественно. Была вся местная верхушка нацистская, берлинские корреспонденты приезжали. Значит, но тут вот какая есть заковыка. Дело в том, что, значит, помещение, это был музейный кабинет в Кёнигсбергском замке, в южном комплексе Кёнигсбергского замка, он был примерно на треть меньше, чем в царском селе. И когда ее собрали, она и по высоте, и по площади стенных панелей примерно на 30-35% была меньше. Остались лишние детали. И судьба вот этой, вот эту комнату, которую собрали в Кёнигсбергском замке, во всех документах она фигурировала как немецкая янтарная комната. Немецкая. То есть не та вот русская, которая была в царском селе, а немецкая. И были лишние детали, примерно там где-то 33-35% по площади, у которых была совершенно другая судьба. Вот. Немецкая янтарная комната находилась в Кёнигсбергском замке до начала августа 1944 года. Вот. Хотя Альфреду Роде говорили, что уже начались бомбежки. Бомбил это поначалу советская авиация. Еще в январе 1944 года были налеты. Вот. Причем бомбы-то упали на Штайндам. Это уже недалеко было от замка-то.
Да.
Вот. Настаивали. Значит, начальство настаивало, чтобы Роде комнату эвакуировал. Он не хотел. Цеплялся за нее. Собственно, это была его реликвия. И она до начала августа 1944 года находилась в Кёнигсбергском замке. Потом ее разобрали. Разобрали очень вовремя. Потому что в конце августа, начале сентября были жуткие налеты. Английская авиация.
Да,
на город. И она уцелела. А вот эти лишние детали, во-первых, 66 панелей обгорело во время налета, и зеркальные пилястры потрескались, обгорели. Они оказались поближе к поверхности. Саму-то немецкую комнату Роде спрятал поглубже, свою комнату, а эти повыше. И они от жуткого огня, от этого, они просто оплавились, 6 панелей, он сообщил об этом в Берлин. Впоследствии Альфред Роде, значит, он, да, в конце 1944 года стали поступать директивы из Берлина, чтобы в янтарную комнату эвакуировать вглубь Германии. А Роде, и, кстати сказать, Кох, они не хотели никому ее давать. И они затеяли очень опасную игру с Гитлером. Кох начал, я назвал это в своей книге, «Игра в дурака с Гитлером». В чем она заключалась? А в том, что он стал за эти лишние детали, которые у него там лежали отдельно, ну, по одному-две детали отправит и напишет «янтарная комната». Одну-две детали отправит — янтарная комната. То есть, в принципе, он был прав. Это действительно детали янтарной комнаты.
Он не врал.
Но он не писал, что это, так сказать, только части, детали ее, что это не целое. И поэтому янтарная комната оказалась разбросана по всей Европе. Куда ни кинь, кругом янтарная комната по документам. А вот немецкая янтарная комната, она как была, так и она находилась в Кёнигсбергском замке. Хотя эвакуировать ее пытались. В ночь на 22 января 1945 года ее вывезли, янтарную комнату вывезли на Южный вокзал для эвакуации. Более того, ее уже загрузили в эшелон. И в это время пришло сообщение, что советские танки перерезали с запада железную дорогу. И с юга она оказалась. Они же клина шли удар, потому что вышли неожиданно совершенно на берег Балтики. Перерезана дорога. Что делать? Тогда ее решили оставить в замке. И ее отправили обратно в Кёнигсбергский замок. Там она находилась. 30 марта 1945 года в последний раз Кёнигсберг посетил Кох. Как известно, он сбежал из Кёнигсберга, он в Пилау находился, здесь крутили пластинки с его речами, тут все прочее. Вот. И вот Кох 30 марта 1945 года, приехав в замок, он Роде устроил сбучку, что же до сих пор янтарная комната здесь. Но уже все там, уже было не до янтарной комнаты. Кох уехал, она осталась там. Есть показания Роде в комендатуре Кёнигсберга, датированный концом июня 1945 года, о том, что немецкая янтарная комната находилась в Кёнигсбергском замке. Есть еще один документ, который я нашел только в 2011 году, который, собственно, и пролил свет на эту историю.
Документ, который вы нашли.
Пауза выдержана, мой сердце интригован. Да, говорите, что
уже подпрыгиваю,
да.
Конечно.
Значит, дело в том, что я хорошо знал Анатолия Михайловича Кучумова. Значит, до войны он был хранителем.
Надо рассказать читателям, кто это.
Анатолий Михайлович Кучумов до войны был научным сотрудником Екатерининского дворца-музея и хранителем янтарной комнаты.
Да.
С 1938 года он был директором Александровского дворца-музея, где жили Александра Федоровна и Николай II. В годы войны он отвечал за все музейные ценности Ленинграда, эвакуированные в Новосибирск. А после войны возглавлял правительственные комиссии по поиску похищенных нацистами ценностей.
В том числе в Кёнигсберге.
Да, он и в Кёнигсберге, в Германии, в Эстонии, везде он много где работал. Он вернул по минимальному более 200 тысяч произведений искусства памяти культур. Из них более 20 тысяч под Ленинград. За это был удостоен звания лауреата Ленинской премии СССР. Это единственный искусствовед в истории, который был удостоен такого звания. Так вот, я его близко знал. Он мне много что рассказывал. На основе его рассказов я написал книгу. Вот. Но об этом документе он мне никогда не говорил. А документ этот, я его нашел уже после смерти Кучумова, он в 1993 году, а я нашел его в 2011 году в его личном архиве. А документ этот, это допрос, который был сделан Кучумовым 2 апреля 1946 года в Кёнигсберге. Допрос директора замка Блюдгерихт, это знаменитый ресторан «Кровавый суд», который находился в северном крыле Кёнигсбергского замка. Вот. О том, что 9 апреля 1945 года, в день капитуляции Кёнигсбергского гарнизона, эти янтарные панели оказались, собственно, не только янтарные панели, все имущество, находившееся в Орденском зале, там были упакованы янтарные панели, там были ценности кёнигсбергских музеев и так далее, все это оказалось в руках советских оккупационных властей. Вот этот документ я впервые нашел в 2011 году. В 2014 году его опубликовал. Ну и дальше там уже пошла особая история, что там было дальше и как, это уже совсем отдельно.
Вот, Александр Георгиевич, ровно минута у нас остается в эфире, но предположение-то у вас есть, что было дальше?
Вы же знаете, где лежит
Янтарь. По документам, которые опять-таки я нашел в архиве Кучумова, Янтарь, да, есть свидетельство генерала Телегина еще. Ее вывезли янтарные панели, но их вывозили как немецкую ценность. Их вывозили по списку Кёнигсбергского замка, как немецкую ценность была вывезена в Восточный Берлин. Mm-hmm. И по информации, которая есть, опять же, в моем документе, в 50-м году она была передана американцам. Вместе с другими ценностями. Как я предполагаю, была передана вместе с другими ценностями, найдена в Восточной Европе, в уплату по ленд-лизу.
Вынуждены мы завершать нашу программу. Дорогие слушатели, почитайте книги Александра Мосякина. У него и не только про янтарную комнату, и про другие важные вещи, которые пропали из наших музеев. Тоже есть 10 книг. Спасибо, что нашли для нас время. Александр Мосякин был у нас в студии. Историк и писатель Светлана Барон, Александр Одерихин. Желаем вам хорошего дня.
Только у нас. На FM 107.2.